Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 9 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня. В течение этого часа 4 темы традиционно, в ближайшие 20 минут 2 темы. Мы поговорим о том, сколько... каков процент граждан России, которые собираются пойти на выборы в этом месяце. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, в Минпромторге назвали причины роста цен на стройматериалы и цифры назвали. Почему люди, когда оценивают рост цен на стройматериалы, называют одни цифры, а вот чиновники, когда приводят эти цифры, говорят совсем о других цифрах. Почему они расходятся? Поговорим минут через 10. Параллельно будем следить за тем, что творится на лентах информационных агентств. Тут интересные новости с ленты агентства РИА Новости. Вот, например, дебошира высадили из автобуса на трассе под Волгоградом, и он напал на полицейского. Или другой заголовок, сейчас найду его, тоже буквально несколько минут назад, со ссылкой на СМИ РИА Новости пишет: стрелявший из арбалета в Полтаве попала учительнице в спину, но та продолжила урок. Следим за лентами новостей. В прямом эфире с вами обсуждаем. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Движение по Москве. Сейчас 5-бальные пробки. В 5 вечера 6-бальные. В 6 вечера 7-бальные. Максимум в 7 вечера. И это по прогнозам Яндекса. Сегодня будут 8-бальные пробки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня на брифинге выступил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров и презентовал новые цифры по поводу количества желающих пойти на избирательные участки уже совсем скоро. Чуть больше недели остается. Так вот, по словам Федорова, 47% граждан России хотят участвовать в этих выборах и придут проголосовать. Он презентовал вообще доклад «Шансы непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам выборов 2021 года». Насколько я понимаю, у новых людей, по цифрам ВЦИОМа, есть такая высокая вероятность пройти в новую Государственную Думу. Еще рассказал, что среди респондентов в возрасте от 68 лет и больше – явка и вовсе может составить 84%, а представители возрастной группы от 18 до 27 лет только каждый второй собирается пойти. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, он с нами на прямой связи. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Скажите, вот эти 47% желающих проголосовать на выборах, примерно за полторы недели до выборов, насколько это высокая цифра?
Ну, с учетом того, что это уже определившиеся, да, со своим выбором, ну, в том смысле, что они определили, что пойдут, эта цифра очень высокая. А вот те показатели, которые характеризуют, значит, старшую возрастную группу, там 84%, некоторые другие, они вообще кажутся нереалистичными, честно говоря. Но это связано с ростом интереса к этим выборам, которые, как ни странно, мы наблюдаем в последние 2-3 недели, как ни странно, потому что ничего, так сказать, экстремального или запоминающегося в избирательной кампании не происходит. Она носит такой инерционный характер, как и, кстати, агитационная
кампания. Подождите, то есть с вашей точки, ведь, насколько я понимаю, если 47%, это все-таки будет намного больше, чем обычно приходит желающих выбрать Государственную Думу?
Не, ну это 47, это, так сказать, уже окончательно определившиеся, а вообще... Если верить ВЦИОМ, она у нас нет вроде бы оснований не верить, значит, там речь идет о 70%, ну, либо полностью готовых, там, частично готовых, или готовых прийти при определенных условиях. Вот, так что явка ожидается высокая. Вот наш прогноз, прогноз ОПЕК, это уточненный, который мы давали 30 августа, это 46-49%, он тоже высокий.
Да-да.
Это тоже высокий показатель. Я хочу напомнить, что явка на выборах 2016 года составила 47%, и, ну, была достаточно заметной.
Теперь по поводу новых партий, о которых сегодня говорил Федоров на брифинге ВЦИОМа. Судя по цифрам, которые сегодня презентовал ВЦИОМ, максимум две новые партии могут надеяться на проход в Государственную Думу, согласно сегодняшним данным.
Ну, их нужно еще изучить. Я их не видел, сегодняшних данных ВЦИОМ, видел, так сказать, последние до этого. Да, действительно, и это совпадает, кстати, с прогнозом ОПЕК. Вероятность получения Значит, вероятность преодоления 3% барьера есть сегодня у двух партий. Ее можно считать такой уже состоявшейся. Это, значит, «Новые люди» и «Партия пенсионеров». Что касается их прохождения в Думу, то это прогноз ВЦИОМ, основанный на коррекции тех результатов, которые они получили в результате проведенного социологического исследования. Там есть специальные поправочные баллы, и социологический центр объясняет, каким образом эти коэффициенты превращают опрос в прогноз. Да? Угу. Что касается текущих результатов, то пока ни одна... Текущих, подчеркиваю, результатов именно социологических исследований. Пока ни одна партия из новых, так называемых, потому что партия пенсионеров какая новая, вот, ни одна из новых партий не имеет шансов, на мой взгляд, на преодоление 5% барьера. Но в целом, исходит из этих поправочных коэффициентов, исходит из неких представлений их специалистов о перетоке электората. Вот, прогноз ОПЕК от 30 августа, мы тоже повысили данные, точнее, повысили прогноз и по партии пенсионеров, и по новым людям, но он остается прежним, это 3-4% по обеим организациям.
А у вас есть объяснение, почему за новые партии не хотят голосовать?
Ну, почему не хотят?
Ну, это же мало.
Ну, слушайте, стартовали-то они с 1%. Вспомните, что, вот это проклятие 1% еще там 2-3 месяца назад, оно реально обсуждалось, рейтинги стояли и не двигались. Потом вспомните, как у новых людей был, спурт вот этот краткосрочный рост до 3%, потом до 2% падения. То есть это была такая, неровная амплитуда, но избиратель пребывал и к партии пенсионеров, и к новым людям. И сегодня, если в начале кампании говорить о том, что они преодолеют 3% барьер, было, в общем, большим для них комплиментом, то сегодня вот они действительно, как считает ВСО, могут преодолеть 5% барьер, а как считает, например, наш центр, могут вполне преодолеть гарантированно 3% барьер.
Скажите, вот один из наших слушателей, это традиционное возражение по поводу всех социологических прогнозов, опросов и так далее, пишет, ну как можно опросить 1000 человек и говорить о том, что так примерно будет голосовать большая страна?
Ну, во-первых, не 1000, а 1600, такова выборка. Во-вторых, я не являюсь социологом, но имею представление о том, что есть определенный объем выборки, после которого изменения в массиве данных уже существенным образом, изменения в количестве опрошенных, уже существенным образом не приводят к изменению результата. Вот. И это как раз 1600 человек. Но, конечно, если опросить 4000 или 50 тысяч, данные будут точнее. Просто...
Но не принципиально.
Невозможно оперировать в таком оперативном режиме, каждую неделю проводить такие опросы. Это дорого, сложно и так далее.
Спасибо. Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. У нас телефонное голосование прямо сейчас. Три варианта ответа. Выборы совсем скоро, вы пойдете? 134-21-35. Собираюсь, решил, пойду. 134-21-35. 134-21-36. Не пойду. Точно решил, уже точно не пойду. 134-21-37, продолжаю думать. Возможно, пойду, возможно, нет. Не знаю, не определился. 134-21-37. 5 минут будет длиться это голосование. 134-21-35, уже точно знаю, пойду. 134-21-36, точно знаю, не пойду. 134-21-37, продолжаю думать. Может, пойду, может, нет, не знаю. Голосование продолжается. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм писать. А что касается опросов, которые сегодня обсуждают, там, среди прочего, где говорили о шансах новых людей, например, если вы зайдете на статью на сайте Московского комсомольца по поводу результатов этого опроса, то тут будет написано: исследование выполнено ВЦИОМ по заказу политической партии «Новые люди». 7373948, телефон прямого эфира. Деревенский парень к нам присоединяется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, деревенский парень.
Юр, в этот раз пойду. Не хотел идти, но в этот раз пойду. Сколько раз я не голосовал, моя пойдет, теща пойдет, все мои родственники пойдут, которые со мной рядом живут. Все пойдем голосовать.
Удивительная история. Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Давно пойду, точно пойду, точно буду против власти голосовать, пишет Вячеслав 51-й. На зло, что ли, получается, пойдете? Это Юстас спрашивает. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем голосовать, спрашиваем вас. Вы уже определились, голосовать-то пойдете? 134-21-35. Пойду точно, уже решил, всяко, иду. 134-21-36, уже решил, всяко, не иду. 134-21-36. 134-21-37, продолжаю думать. Может, пойду, может, нет. Может, пойду, может, нет. Нет, мне не очень интересно, против или за кого вы будете голосовать. В данном случае мы не это обсуждаем. Сам факт, я пойду. Вот деревенский парень говорит, я никогда не ходил, а теперь я и все, кто вокруг меня, все пойдем. 7373948, телефон прямого эфира. Вот как интересно, деревенский парень объясняет, в этот раз я пойду, и они не получат мой голос. То есть до этого я не ходил, и они мой голос получали, а теперь пойду, и они не получат. Интересный подход. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Я тоже, конечно, постараюсь пойти, потому что, ну, не хотел, чтобы, как говорится, чтобы мой голос, так сказать, использовали кто-то, так сказать. Вот, и, ну, и как бы, как говорил Клинтон, главная цель не допустить власть коммунистов, поэтому назло Клинтону, так
сказать. Не, мы сейчас, смотрите, еще раз, вот мы не говорим за кого или против кого вы собираетесь голосовать, вы пойдете, но вы ведь слышали, вот, пожалуйста, Роман Иванович пишет, сначала проведут нужный опрос, потом подгонят итоги выборов, в общем, пока голосование не то чтобы поднятием руки, у меня доверия к нему нет. А вы, получается, доверяете?
Ну, Юрий, как бы там ни было, чтобы совесть была чиста перед нашим оценкой, которая удалит жизнь на нашу советскую...
Хотя бы... я понял. Для себя. Чтобы совесть была чиста. Я сходил, я свой голос отдал. А уж что там с ним сделали, это не мое дело. Моя совесть чиста. Хорошо, подход. 7373948. Голосование продолжается. Точно пойду на выборы. 134-21-35. Точно не пойду. 134-21-36. Не знаю. Продолжаю думать. 134-21-37. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Александр. Вы знаете, всегда, в принципе, ходил на выборы. Одни, по-моему, только в своей жизни такой, который помню, здравый пропустил. Но это не важно. И в этот раз пойду. Заранее прекрасно понимаю, кто выиграет, но... Тут позиция у меня вот принципиальная моя. Я отдам свой голос принципиально за других, только из-за одного. Только лишь потому, чтобы показать, что как бы есть...
А как вы будете... Вот сейчас вы... Я понимаю, что, хотя я просил не говорить, вы показываете это недовольство. А как вы там-то поймете? Кто поймет, что вы показали это недовольство?
Ну, они же прекрасно понимают, сколько людей проголосовало до этого за них на предыдущих, сколько сейчас проголосовало.
А откуда вы с чего вы решили, что будет больше?
Ну, может быть, будет меньше, это не важно.
Ну, так вот, тогда они не... Я понял. Опять же, моя совесть будет чиста. Подход. Проголосую через госуслуги, никуда не пойду, это Валерий 318-й. Адам требует, чтобы я ему рассказал, какая партия за отмену пенсионной реформы, чтобы он принял свое решение. Странная история. Вы, как избиратель, должны сами разбираться, кто там за что. 7373948. Какие проблемы сходить-то, пишет Виталий. Выборы раз в несколько лет. Выделить на них минут 10 нет сущего труда. Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Игорь, Москва. Знаете, я, естественно, не пойду, потому что здесь кто-то говорит, вот я там проголосую за одних, потому что, чтобы другим не досталось, или наоборот, за других, чтобы одним не досталось, а там других нет. Там все одни и те же. Там организация, которая заточена под то, чтобы легитимизировать спущенные сверху законы. И участие в этих выборах, это, ну, некий... Вообще, это как поход в цирк, понимаете? Вот там интересно смотреть на гимнастику.
Подождите, зачем вы тогда об этом рассказываете?
В смысле? Вы спросили...
Вы в этом не участвуете. Я понял, хорошо. Но говорить об этом я хочу. Странная история. Ну, тогда это не ваша игра. 7373948, телефон прямого эфира. Как это, вы пойдете, ну, или вас вычеркивать? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид Маркович.
Прошу.
Да, хороший анекдот по поводу «тогда тебя вычеркиваем».
Ну да.
Вы знаете, я не пойду ровно по той причине, потому что я думаю, что я принесу своей родине больше пользы, если проведу тут день на работе.
И немножко 10 минут.
Наш общий ВВП.
10 минут.
10, ну, это не 10 минут, это надо там ехать, что-то делать.
Можете зарегистрироваться тогда, да. Вообще секунды.
Ну, может быть, да, но я думаю, что глобально пользы от моего голоса ни за, ни против нет. В принципе, ну, то есть, понятно, что при нашем устройстве общества, при капитализме это не очень сильно влияет.
А при социализме влияло?
Нет, тоже особо не влияло.
Тогда при чем это влияет?
Нет, я же наоборот говорю, не влияет.
Поэтому нет, я и говорю, то есть это вообще никогда не влияет, от вас ничего не зависит.
По большому, ну, в общем, да.
Понял.
В данном случае, да.
Понял,
да.
Подход. Опять же, тогда не очень понятно. Человек при этом пытается рассказать. Ну, тогда от вас ничего не зависит и от этого звонка на радио. Правда, странная история. Давайте посмотрим, что у нас получилось в результате голосования. 86% точно решили, пойду голосовать на выборы. 13% точно решили, не пойду голосовать на выборы. И только 2% в нашей телефонной, а это я подчеркиваю, телефонная аудитория и аудитория Телеграма сильно по-разному голосуют. Сейчас мы голосовали через телефон, поэтому 2%, только 2% телефонной аудитории еще продолжают думать, пойти или не пойти голосовать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Какая интересная история. Алексей пишет: «Не пойду, паспорт просрочен, Мишустин продлил на 90 дней. Куда не пройду, паспорт недействителен, прошло 30 дней». Тут вообще не очень понятная история про «продлил на 90». И вот по поводу «паспорт недействителен, прошло 30 дней». Еще раз, паспорт недействителен через 30 дней, и раньше даже на второй день вы ничего с этим паспортом сделать не могли. Владимир говорит, вы тут явку сушите. Вот, хорошо, каждый по-своему смотрит на все это. Вот Минпромторги, следующая тема для обсуждения, назвали причины роста цен на стройматериалы. Замглавы ведомства Виктор Евтухов говорит, августовский скачок связан с ростом стоимости доставки по железной дороге, которая увеличилась на 20, а то и 90%. Автомобильная перевозка подорожала на 10, а то и 25%. Росстат при этом говорит, что цены на стройматериалы в августе рост вообще замедлили по сравнению с июлем, и составил этот рост всего 41%, но с начала года стройматериалы подорожали на 26,3%. Итак, подорожали, но только на четверть. Подорожали не больше, чем обычно в августе, исключительно потому, что подорожала доставка. Это вроде как не складывается с тем, что обычно у нас в эфире, например, говорят слушатели, которые упоминают там в несколько раз что-то подобное. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство». Он с нами на прямой связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Так в несколько раз подорожали стройматериалы в этом году или на 26,3%?
Да нет, это цифры какие-то непонятные вообще. Я вам абсолютно свежие цифры могу сказать, что за первое полугодие этого года различные, ну, самые популярные строительные материалы подорожали в размерах от 2 до 13%. К концу года, соответственно, ожидается рост на 20-25%. Если даже замедлится рост поздней осенью, то ожидаемый рост будет в пределах 10-12%.
Тогда вот смотрите, да. 414-й параллельно наш слушатель пишет, что в прошлом году он делал беседку себе, покупал пиломатериал за 7500 за кубометр. В этом году, да, говорит, кубометр в том же месте стоит 17500 в Смоленской области, где везде лес. То есть люди что-то, может быть, не помнят, не записали, или как-то это отдельные какие-то сделки неправильные?
Да, скачок цен, особенно на дерево, в этом году был, и он совершенно обоснован, но потом был отскок, и к концу года будет еще больше отскок, но, конечно, он не вернется к прошлогодним ценам.
Тогда как из трех или двух с половиной в данном случае, или трехкратным, Сергей Форест пишет про куб доски, который стоил 6, стал 25, как вот эти трех-двухкратные подорожания в итоге в среднем переходят в 20%?
Смотрите, август месяц и июль месяц, но особенно август, это месяц, когда повышается спрос на строительные материалы в связи с увеличением активности строительства. И продавец на рынке, понимая это, он повышает эту цену, человек начал строить, ему девать некуда. Но если он придет покупать то же самое в октябре, цена будет значительно дешевле, то есть, извините.
А, не, ну это понятно, спрос вырастает и предложение дорожает. Это понятно, да. Просто 165-й спрашивает, это из-за того, что можно было бы за границу, а там доллары и там выгоднее продавать?
В том числе, понимаете, последние данные говорят о том, что нам как бы ограничили продажу за границу, но получается таким образом, что наоборот увеличилась продажа за границу, потому что там валюта, и продавцу выгоднее таким образом торговать.
И вот эта вот история, когда Евтухов говорит, что августовский скачок цен, при этом, правда, еще раз напомню по Росстату, в августе скачка-то особого-то и не было. Так вот, он говорит, что скачок цен летом, скажем так, связан, среди прочего, с серьезным ростом стоимости доставки по железной дороге. Это как можно объяснить?
Ну, я думаю, что это не совсем правильно, потому что, могу сказать точно, у производителей сейчас наиболее популярный вид доставки – это автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт менее популярен. У них, наоборот, уменьшаются объемы перевозок, но они за счет повышения цен хотят компенсировать теряющиеся деньги.
Спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», был с нами на прямой связи. Вот смотрите, когда люди начинают приводить вот эти цифры, вот, например, Олег пишет, в прошлом году Пледао ОСБ, почему-то все, вот кого не послушаешь, получается, в прошлом году покупали плиту ОСБ. Начинаешь подозревать людей, что они где-то это прочли, а сами-то не сталкивались с этой ценой. Потому что вот Олег пишет, плита ОСБ в прошлом году стоила 595, а в этом 1950. Мне просто буквально позавчера в быту мужчина говорил, что он точно видел, что в прошлом году плита ОСБ стоила не 595, а 445 рублей. Так кому мне верить? 7373948. Артем работает в крупной строительной компании финансовым директором и приводит другие цифры. Да, тоже рост, но все-таки не такой. В марте покупали арматуру 12-миллиметровую по 54 тысячи рублей за тонну. Теперь у того же контрагента там же покупаем арматуру, и стоит она 92 тысячи рублей. Согласитесь, это уже не совсем четырехкратное повышение цен. 7373948. Кто-то из тех, кто занимается поставками строительных материалов, готов присоединиться к этому разговору? Ну вот, чтобы опять не было очередного звонка с сообщением о том, сколько стоила плита ОСБ в прошлом году и сколько стоит теперь. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Роман, разрешите, вот смотрите, у меня строительная контора, да?
Ну, давайте.
Второй бизнес, скажем так, да, именно бизнес. Объясняю, девятка и двенадцатая, это по толщине, да, вот вам правильно, ваш сосед сказал, 495 или 85 и 500 там... 50,
то есть они 500, по-разному стоили, теперь одинаково стоят?
Да, а это по толщине, у них было различие. Сейчас это действительно в три раза. Ровно так же в марте месяце у меня просто сметчица все чеки собирает, да, и у меня было бадание с заказчиками, да.
Вы начали с того, что вы подтверждаете рост в 4 раза и говорите, действительно в 3.
Ну, в 3-4 раза, то есть в зависимости от...
Хорошо.
Хотя, смотря у кого, бог с ним, неважно. Я по заводу Кнауф, хотите, скажу четко, да, потому что являюсь дилером. Смотрите, 180 рублей стоил 27
подождите,
на 28.
Еще раз. Вы опять доказываете, я ведь не спорю. А вы понимаете, почему?
Я понимаю, почему. Потому что гонит за границу.
Ага.
Вот и все. И забивают склады.
Подождите.
Специально забивают склады. Реально я видел
для
эти
того,
забитые
чтобы,
склады.
Для
фанерой.
Того, чтобы что?
Ажиотаж, спрос.
Ну так не покупайте.
А у нас с автомобилями что творится?
Ну я понял, спасибо. Они создают ажиотаж, а мы все равно будем покупать и будем жаловаться. В этом году занимался ремонтом дачи, дерево выросло в цене почти в 3 раза. Чувствуете, от 4 мы дошли до 3, теперь уже почти в 3 раза. Юстас требует, чтобы смотрели только на чеки. Металлочерепица для крыши в прошлом году стоила 330, летом 640, сейчас 550. А тут уже и 2 раз нет. Все равно это не 20%, как вы понимаете. Так и не 400, как вы понимаете, тоже. Сократилось количество мелких пилорам. Вот почему все дорожает, уверен Денис Сотый. А Виталий из Филей говорит, подождите, но если вы вот так все это обсуждаете, значит, получается, люди не совсем бедные. Все ведь строятся. Кого не послушай. Вот 414 пишет, железнодорожных перевозок нет вообще. А подорожало с 7,5 до 17,5 тысяч. Опять же, не 4, не 3, в 2,5. Раза. А Олег настаивает, что за 2 месяца что-то подорожало на 85%. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем в прямом эфире. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня четверг, 9 сентября, сейчас 16:35. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир для ваших звонков 7373948. Код города 495. Вы продолжаете спорить по поводу цен? Ну, тут же главное, чтобы не было вот этого. Все подорожало в 4 раза. Все подорожало. Но давайте будем честны хотя бы перед собой. Ну, это как в предыдущем голосовании. Я проголосовал, а там уж дальше я хотя бы перед собой честен. Что-то подорожало, возможно, в 4 раза. Что-то, возможно, в 2,5. Что-то, возможно, меньше подорожало. А что-то и вовсе на 26,3%. Тем более, что вот смотрите, Виталий из Филей пишет. Странно, что люди пишут, что нет железнодорожных перевозок. Как не пойдешь на большое кольцо железной дороги, видимо, там часто Виталий гуляет, так там довольно оживленное движение товарных поездов. Много разных сообщений, и Алексей Морозов, который вечно недоволен, вы помните, пытается делать выводы, учитывая, как мы все это обсуждали, говорит, подождите, то есть у нас нищая страна, вроде как это неоднократно говорилось. С другой стороны, было же что? Что никто ничего не продает, при этом подняли цены в 3 раза, и наблюдается ажиотаж. То есть правильно, говорит, я понял, ажиотаж в нищей стране. Все хотят купить подорожавшие в 3 раза стройматериалы. Возможно. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это стало известно, что, возможно, чемпионаты мира по футболу будут проходить не раз в 4, а раз в 2 года. Первая тема. А вторая тема – это новость о том, что в Киеве установят памятник борщу. Что такое борщ в нашей кулинарии или кулинарии, уж как хотите, так и называйте. Об этом поговорим через 10 минут. Параллельно следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. Вот, например, находящемуся в СИЗО бизнесмену Шпигелю экстренно требуется операция на сердце. Это заявление общественной наблюдательной комиссии с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о заявлении Марии Захаровой из Министерства иностранных дел. Заявление Берлина о связанных с Россией хакерах перед выбором в Бундестаг имеют политическую подоплеку, говорит Захарова. Вот это то, что сейчас, что касается движения по московским дорогам, 5 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. Как предполагается, уже скоро, минут через 20, пробки станут 6-бальными, в 6 вечера будут 7-бальными и максимум 8-бальные пробки сегодня будут в 7 вечера.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну да, Юстас говорит, 20% подорожания на стройматериалы, в результате получается как средняя температура по больнице. Возможно. Первая тема для обсуждения на ближайшие 10 минут. Стало известно, когда FIFA примет решение о проведении чемпионата мира по футболу раз в 2 года. Джанни Инфантино, президент федерации, он пообещал уже до конца этого года принять решение о том, что чемпионат мира будет проходить раз в 2 года, а не раз в 4. Вот цитата. «У нас должна быть простая и понятная система, которую все понимают, которая четко определяет, когда проводятся игры национальных команд, когда клубные игры. Нам нужно некоторые решения принять к концу этого года. Сейчас чемпионат действительно проводится раз в 4 года. Уже в мае заговорили, что FIFA намерена рассматривать вариант проведения чемпионата мира каждые 2 года. Есть инициатор. Инициатор этого Саудовская Аравия. Ближайшее первенство мира в будущем году, в 2022 году, оно пройдет в Катаре. В нем будут участвовать 32 команды. Как предполагается, так больше не будет. На следующем чемпионате в 2026 году он очень по-сложному будет проводиться на территории разных стран. Теперь в футболе принято. Так вот, в 2026 году на территории Соединенных Штатов Америки, Мексики и Канады играть будут уже 48 сборных. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны, естественно, футбольные болельщики, те, кто внимательно следит за тем, как играет наша команда, как играют другие команды, что такое чемпионат мира в 4 года, что такое чемпионат мира раз в 2 года. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Не очень понятно, и почему это Саудовская Аравия такое предлагает. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте, Игорь меня зовут. Смотрите, я футбольный болельщик, и, в общем, я понимаю, зачем все это делается. Это делается для того, чтобы больше денег заработать, потому что...
Это логично.
Вот, но для меня, как для болельщика, это неинтересно. 32 команды – это уже много, понимаете? А 48 – это, просто неинтересно смотреть, как бы, первые этапы. И еще один момент. Можно эти чемпионаты проводить хоть, скажем, раз в год, раз в полгода. Но костяк футболистов экстра-класса, они просто, ну, физически не могут играть. Они играют два раза в неделю, то есть внутренний чемпионат,
ну, да,
и кубок. И еще летом вместо отдыха вот это, ну, мне кажется, что это, ну, просто неинтересно, но вот уже...
То есть это когда деньги важнее, чем здоровье самих футболистов даже. Тимур Журавель, комментатор Матч ТВ, к нам присоединяется. Тимур, здравствуйте.
Да, добрый день.
Первый же из наших слушателей, который дозвонился, начал критиковать эту историю, эту идею Саудовской Аравии, которую собираются рассматривать до конца года. Это слишком часто и слишком много команд. Что вы скажете?
Да, пожалуй, мне кажется, что это немножко обнуляет значение чемпионата мира. Понятно, почему это придумал, кстати, Арсен Венгер, сейчас некогда большой, великий тренер, а сейчас чиновник ФИФА. Мне кажется, что ФИФА метит территорию и пытается действительно, чтобы турниры этой организации доминировали, но каждые два года это слишком часто для того, чтобы это мероприятие сохранило свою эксклюзивность и ценность. Плюс это очень сильно бьет по возможности проводить другие турниры. Чемпионаты Европы, Кубок Америки, Лига наций, которая была запущена в Европе. Ну и, конечно, по клубному футболу тоже. И неспроста многие клубы в той же Англии уже высказались против такой идеи.
С вашей точки зрения, Инфантино ведь говорит, что решение будет принято до конца этого года. Каким это решение будет?
Ну, если, как правило, если ФИФА за что-то берется, это не может просто куда-то исчезнуть и уйти в никуда. Я думаю, что это решение будет принято, но это решение создаст просто огромную массу конфликтов интересов. Вот я уже начал говорить об идее Арсена Венгера, а он ведь, и не только он, говорил о том, что есть великие футболисты, которые не имеют возможности стать чемпионами мира, потому что турнир проходит слишком редко, и многие из больших там звезд мирового футбола попадают в жизни там на один чемпионат мира. И что это неправильно. Но мне кажется, что это какая-то слишком эфемерная идея, чтобы условный Лионель Месси имел больше шансов стать чемпионом мира или новый Месси. Но бьет это по большему количеству участников процесса, чем дает дивиденды.
А если и когда это решение будет принято, что будет с Олимпийским футбольным турниром?
Ну, уже давно не надо никаких иллюзий питать по поводу Олимпийского футбольного турнира.
Ну и все-таки.
Это второстепенное соревнование, я не знаю сейчас. Я думаю, что сейчас не знает никто, в том числе в организации УЕФА, европейского футбола. Она входит в ФИФА, но постоянно все-таки отстаивает свои интересы. И что делать с чемпионатом Европы, который проводится раз в 4 года тоже? Как проводить отборочные циклы к чемпионатам мира, если они теперь будут занимать все пространство этого двухлетия? Куда вместить отборочные циклы к чемпионату Европы? Куда вместить сами чемпионаты Европы? Это гигантский клубок, который я пока не понимаю, как они будут раскручивать.
Ну, и если можно охарактеризовать эту позицию, то какова позиция российского футбола насчет этой идеи УЕФА?
Ну, я думаю, что для нашей федерации, возможно, чем чаще будет чемпионат мира, тем лучше. Может быть, именно
по теории нашему, вероятности иногда выиграем, что ли?
Ну нет, не выиграем, попадем. Боюсь, что, к сожалению, именно так для нас сейчас формулируется задача. Для нас большой успех отобраться на чемпионат мира. И, естественно, когда этих турниров будет больше, я думаю, что и шансы тоже просто арифметически как-то бы увеличатся. Думаю, что у нас позиция, я думаю, что нейтральная сейчас. Потому что мы все-таки не локомотивы этого процесса. Мы не ведущая лига, мы не ведущая сборная в мире. Мне кажется, в первую очередь задеты интересы топ-стран, возможно, будут, и топ-чемпионатов. Мы здесь можем занять выжидательную позицию и наблюдать со стороны, чем дело закончится.
Спасибо. Тимур Журавель, комментатор Матч ТВ, был с нами на прямой связи. Владимир, 799-й, уверен, что идея саудитов, потому что саудиты чаще у себя хотят проводить. Ну вот Тимур Журавель сейчас попытался описать, в чем суть этой идеи, если к ней прислушиваться по смыслу. Не все успевают выступить. Хотя кажется, что у большинства ведущих футболистов футбольная карьера на высшем уровне длится все-таки чуть дольше, чем 4 года. Но все-таки 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я футбольный болельщик. Вот Вот то, что как сейчас есть, это одно из немногих, что, на мой взгляд, реформ не требует. То есть стройная система, раз в 4 года чемпионат мира, раз в 4 года чемпионат Европы, там же Южная Америка. Вот мне кажется, что вот нынешняя система, она идеальна. Вот, кроме того, ну вот пример с хоккеем, там каждый год чемпионат мира проводится. Вот по футболу я вам могу назвать там года с 66-го, даже 62-го всех чемпионов мира. Потому что это звание действительно на 4 года. А по хоккею, ну, каждый год кто-то как... Я уже не помню, кто когда был. То есть звание чемпиона мира, оно нивелируется вот новой системой.
Понял. Это нивелирует звание. Чем чаще ты разыгрываешь это звание, тем меньше оно ценно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Михаил.
Да, прошу.
Я вот согласен с предыдущим, скажу более емко. Есть в нашей жизни вещи, стабильность которых проверена временем, и удивительно, к ним не подходит вот эта знаменитая теза: все в этой жизни течет, все меняется. Когда развели Олимпиады, летнюю и зимнюю, в свое время, вот тогда были нормальные реформы сделаны. Вот, и мы теперь имеем, не надо только футболом, мы не единым футболом живы, хотя это самое главное. Мы имеем Олимпиаду, летнюю, зимнюю, Европу, чемпионат мира. Я вам скажу, аргументов море, почему нельзя вот это все делать. Действительно, ценность чемпионства, я тоже могу назвать всех с 30-го года чемпионов мира и все матчи припомнить, потому что это подлинно, это как Рембрандт, понимаете? А с хоккеем действительно туда никто уже не ездит, посылает юниоров, там канадцы и так далее. Значит, что важно здесь? Без ведущих футболистов, без гениев футбольных, футбол – это ничто для болельщиков. Вот сегодня я считал, есть года, когда Месси, вот эти все Месси, Зиданы, проводили по 80 матчей за сезон. Вы можете себе представить? Это колоссальная нагрузка, но без них футбола нет. Так получалось. У них же кубки национальные, там по 3 кубка в Англии есть. За все это люди борются. И вот сейчас еще сделать... Это будет надумано, и эффекта не будет никакого. Денег у них полно, но они задействованы, они работают очень много. Да, мы мало играем, потому что мы там не пройдем, здесь не... И то, все время говорят, особенно Черчесов любил подчеркнуть, очень напряженно, очень напряженно.
Это же насколько напряженнее будет тогда? 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Не вышло. Хорошо, на тема. Стало известно, что уже в этом году ФИФА собирается принять решение о проведении чемпионатов мира по футболу не раз в 4 года, как это сейчас, а раз в 2 года. Заботятся о том, как будут играть, ну, что больше должны возможностей поиграть на чемпионате мира, должны получить лучшие футболисты. Об этом заботятся, говоря о том, что чемпионаты мира должны проводиться чаще. Наша аудитория, судя по всему, настроена к этой истории критично. Говорят, что чем больше чемпионатов мира, тем менее ценны их результаты.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот и Юстас пишет в продолжении темы: с появлением нескольких этапов чемпионства по лыжам интерес к этому спорту с его точки зрения нивелировался. Тоже возможно. Следующая тема для обсуждения: в Киеве собираются установить памятник борщу. Это прямо на сайте мэрии Киева написано. Есть шеф-повар Евгений Клопотенко, который стал инициатором установки скульптуры. Идея возникла давно. Он считает блюдо одним из ключевых в национальной гастрономии, культурным достоянием украинцев, которые надо прославлять. Надо сказать, что на Украине много подобных памятников. Скульптура пончика, скульптура соленого огурца, есть арбуза мороженого. Но вот борщ не увековечили. А у нас есть ли такие памятники? И, может быть, действительно есть некое блюдо, которому стоит поставить памятник где-нибудь в видном месте. Павел Сюткин, историк кулинарии и автор книг об истории русской кухни. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Ну, вот Виталий пишет, что в Туле памятник прянику есть, и, мол, достаточно. С вашей точки зрения, у нас, если ставить в Москве памятник, то какой еде?
Ну, во-первых, я скажу, что еде у нас памятник не только в Туле. Есть, например, луховицкий огурец, который тоже, так сказать, уже отлит, так сказать, в граните. Вот, поэтому памятники такие возрождаются. Есть замечательный во Владимире памятник Владимирской вишне. как раз при входе в Патриарший сад. Вот. Так что это традиция на самом деле хорошая, и я думаю, что она способствует, знаете, вот такой сохранению исторической памяти.
И все-таки, если я правильно понимаю идею шеф-повара Клопотенко, он говорит о том, что есть главное блюдо национальное. Это борщ, ему надо поставить памятник. Есть ли в России главное национальное блюдо, которому надо поставить памятник?
Вы знаете, на самом деле, вот русская кухня все-таки она, это, когда мы говорим о русской кухне, это все-таки кухня большой страны, ну, империи, давайте говорить.
Ну да, нам пишут, что есть памятник Эчпочмаку в Казани.
Да, называть вещи своими именами. Поэтому, конечно, русская кухня впитала в себя множество блюд из кухонь национальных, из кухонь своих там регионов. Понятно, что там кухня какая-нибудь там Краснодара и Архангельска, хотя это и русские регионы, да, но они отличаются, да, как небо и земля. Вот, поэтому я бы не назвал какое-то вот такое исключительно вот русское центральное такое блюдо нашей кухни. Их все-таки у нас много-много хороших и разных.
Не готовы назвать какой-то один?
Нет, мы можем рассматривать такими блюдами, например, русский пряник, который у нас есть.
Таки да, пряник.
Прекрасная историческая традиция. Конечно же, пельмени, которые, да, там споры могут вести сколько угодно о том, где их там изобрели, но в любом случае это блюдо, действительно прозвучавшее в русской кухне, имеющее, ну, такое огромное не только кулинарное, но и культурное, я бы сказал, значение. Это, конечно, всякие там соленья, варенья, квашеная капуста, извините, это, да, капустник, да, вспоминаем, это еще и такой культурный артефакт.
А вот про капусту раз заговорили, Александр 505 пишет про русские щи.
Несомненно, конечно, да, конечно, русские щи, да, это тоже та вещь, которая прошла через века и осталась нашей культурой. Ну, конечно, можно назвать, например, разнообразные хлебные изделия, там, калач, да, с 13 века, да, он у нас в Муроме еще, да, впервые его пекли, да, и дальше уже перешел он там и в Москву, московский калач, вот, и дальше.
Павел Павлович, вас не понимают наши слушатели, потому что они пишут не об... Вы говорите об одном, а они пишут о двух блюдах, которые вы до сих пор почему-то не упомянули. Окрошка и холодец.
Да, несомненно. Ну, смотрите, конечно, холодец, давайте говорить откровенно, все-таки это, ну, не исключительно такое, не исключительное завоевание нашей культуры. Все-таки он, конечно, во множестве стран тоже делается. Там и в Германии, например, да, вот, замечательный студень. Вот. И что касается окрошки, то, опять же, ну, мы войдем, как всегда, в споры между славянскими народами. Окрошка делается там, где есть квас. Квас, как вы понимаете, это целый мир, он и в Польше, и в Прибалтике, и в Молдавии, и в Украине, и Белоруссии, где его только нет. Во всех этих странах, конечно, сегодня окрошка тоже делается в разных видах, разные холодные супы. Вот. Так что тут мы можем говорить единственное о чем. Вот, во всех этих кулинарных спорах между народами, они немножко бесплодны в силу того, что у каждого народа за сотни лет родились свои прекрасные версии вот этих блюд. Пусть они имеют и общее название, там борщ, окрошка, я не знаю, пельмени, но у каждого народа, у каждой нации есть то, чем можно гордиться вот даже в рамках этого одного блюда.
Спасибо. Павел Сюткин, историк кулинарии, автор книг об истории русской кухни, был с нами на прямой связи. Спор будет другой, пишет Юстас, когда мы начнем говорить, чему ставить памятник. Памятник окрошки на кефире или на квасе, предполагает он. В связи с подорожанием, пишет Ирина, скоро ставить будем памятники отдельным овощам, отдельно капусте, отдельно морковке. Кстати, про морковку вообще уже несколько предложений. Памятник дорогой морковке. Не обычный, дорогой, я бы сказал, мытый. 7373948, телефон прямого эфира. Судя по сообщениям, которые приходят, это, если уж говорить серьезно, из чего выбирать памятник такой национальной русской еде, то тут это вот холодец чаще встречается, пельмени очень часто встречаются, 877-й блины с окрошкой упоминает. Блины, кстати, не так часто, как я ожидал. Деревенский парень предлагает бутерброд с колбасой. Но это все-таки не наши. А вот Виталий из Филей пишет, что нужен памятник Оливье, причем поставить его нужно в конкретном месте, рядом с домом на проспекте Вернадского, 125. Ну, там, где снимали «Иронию судьбы», вы же понимаете. А мне, правда, с «Иронией судьбы» почему-то сразу вспоминается, как гадость эта ваша заливная рыба. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот, насколько я знаю, Дмитрий из Москвы. Прошу. Насколько я знаю, в древности, ну, у нас вот, у русских или у славян, вообще все супы назывались уха. Вот я где-то читал. Так что к вопросу о борщах...
Щах, вы требуете памятник это... ухе.
Ну, возможно. Но еще хочу сказать, что вот блины, вот это действительно очень древние, насколько я знаю, блюда. И еще когда не было православия, еще вообще очень, так сказать, когда поклонялись там вот этому солнцу, это вот пекли блины вот на какой-то там праздник.
Такие блины. Такой хорошо. Влад пишет, такой памятник не нужен вовсе. А мы не обсуждаем, нужен такой памятник. Мы просто, отталкиваясь от этой идеи, пытаемся понять. Если говорить о том, что такое вот, что такое главное национальное блюдо, которому даже памятник при желании можно поставить, и вот мы пытаемся вспоминать. Мы не собираемся ставить памятник, но уж если ставить, говорим мы, то надо выбирать вот, например, пареную репу. Пишет Владимир. Репу, которую вытащили, тоже Владимир пишет. Кирпичик черного хлеба. Это синий, 680-й. Виталий пишет, коломенскую пастилу надо увековечить. Ну, в Коломне, конечно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, я занимаюсь общепитом, и по образованию я историк, по первому образованию. Поэтому могу смело заявить, что нет такого блюда, которое было бы эксклюзивно в какой-то одной...
Да мы, в общем, и не настаиваем.
Да, то есть любое блюдо, которое вы назовете, есть аналог где-нибудь на другом конце света. Это, ну, неизбежно, да, это как бы... Вот что угодно, блины, пироги, пельмени, уха, холодец, что угодно, все есть где-нибудь еще. Поэтому странно ставить памятник борщу как таковому. Вот луховицкий огурец, вот именно луховицкий, то есть как бы с брендом, это понятно, да, или там мюнхенское пиво, тоже понятно. Вот борщ в целом, как борщ, это...
То есть, в вашей логике, сибирские пельмени пошли бы в Сибири?
Вот сибирские пельмени, вот именно сибирские, не вообще пельмени, не гёдзе,
да-да-да,
не там баньбао вьетнамские, а именно пельмени, такие, как делают в Сибири. Или вот, например, на моей малой родине делают в Сибири, делают пельмени из оленины, да, то тоже можно. Или там, знаете, сёмга печёрского посола. Вот это памятник вот такой штуки, понятно, когда есть какой-то бренд географический или там...
Ну, то есть коломенская пастила, как это предлагает Виталий, это тоже уместно.
Да, а борщ, это как бы нет. Вот если там борщ украинский, какой-то своей спецификой, например, там вот есть одесский борщ, да, с фасолью, вот это я могу понять. Но в целом борщ, это типа...
основа. А насколько прав Сергей из Люблина, который пишет, русские щи только у нас встречаются?
Ну, конечно, нет. Это
хорошо. Хорошо. Так полагает наш слушатель. Селедка под шубой настаивает Юстас. Калач каравай Андрей Ильин пишет. И растягай севрюшкой. Вот тоже интересная история. Вот вы говорите, наше главное блюдо растягай севрюшкой. У меня вопрос. Кто из собравшихся, ну, за последние несколько лет растягай севрюшкой, вот это вот все попробовал? Мало. Немного таких людей. Русская водка, да, Иван Юрьевич напоминает, но это не совсем как бы еда. Хотя вот ее родимую мы и кушать будем. Щи из крапивы, пишет 876-й. Вайс, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле я против алкогольных напиток, но тем не менее...
Алкоголь это вообще цветы. Зло.
Да, это зло. Но есть хреновуха, медовуха. Растягайщики, кстати, встречались еще в постсоветское время в 90-е годы.
Не-не-не.
В районе 905-го года в закусочных и в рюмочных.
Они встречаются, но так, чтобы говорить о том, что мы с вами растягай с севрюгой на каждый праздник, нет.
Да, естественно, но там тем более и рыба сейчас не та, которую бы даже треску там не кладут. Я просто хочу сказать, есть и кулебяки, есть и, говорю, как сказали, растягай, у меня сняли с языка про блины, которые символизировал всегда в древние времена не только солнце, но и увеличивающееся солнцестояние. В том числе есть свекольник. Поэтому куча есть блюд, которые можно символизировать и ассоциировать с Российской Федерацией. Если в любом случае какие-то блюда иностранные, ну почему мы как Украина не можем перетягивать одеяло на себя в плане того же борща, который в любом случае... В дореволюционных русских провинциях, в южных, всегда конкурировал с украинским борщом.
Понятно. Игорь Николаев напоминает нам про рассольник ленинградской с перловочкой. пальчики, говорит, оближешь на ногах. Так Игорь Николаев написал, я ничего не придумывал. Опять рыба, что ли, вам не та, что прежде, пишет Алексей Морозов. Даже в этой теме у нас еда, видите ли, не та. Строганина, пишет Ольга, вот что главное. Слушайте, опять же, тот же вопрос. Когда вы в последний раз ели? Ну, вот так, чтобы вот большая толпа граждан Российской Федерации встала, и мы бы сказали, когда вы в последний раз ели строганину? И все бы сказали, вчера. Ну, вряд ли. Бутерброд с докторской. И этот памятник будет очень популярен, пишет Владимир, 799-й. Далее новости.